Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Владихин и его собеседник, старший преподаватель кафедры культурного наследия Московского государственного института культуры Александр Музафаров. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И завершит этот час нашего вещания беседа с общественным деятелем Филиппом Александровичем Грилем.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы вновь унесемся в Петровскую эпоху, благо в этом году отмечается 350 лет со дня рождения царя Петра Алексеевича, но мы очень много говорили о рождении флота, о победоносном завершении Северной войны, о табеле о рангах, как она была введена в политический быт России, о том, что такое императорский титул, о том, сколь много скверны царь Петр Алексеевич внес в церковный быт, в частности, об отмене патриаршества и о введении синода, и так далее, и так далее, и так далее. Но понимаете, какая вещь? Есть деяния Петра, которые оказались в какой-то степени в тени наиболее громких его свершений, а, между прочим, они достойны внимания. Царь Петр Алексеевич страшно хотел побольше просвещения в России. В смысле духовном, в сфере духовного просвещения – у него были победы и поражения. Просвещение стало больше, конечно, но вместе с тем в духовное просвещение в России вошло слишком много иноконфессиональных элементов, католических, протестантских. Бог весть, больше ли тут доброго или скверного. А вот другое его стремление – это дать России побольше просвещения светского разными способами, в частности, способом, который был хорошо известен по Европе, то есть устройством коллекции, которые можно явить на всеобщее обозрение музеев. И, наверное, самым известным музеем, созданным в Петровское время, является так называемая Кунсткамера, и сейчас это музей Петра Великого. Имя Петра, как основателя Кунсткамеры, дано этому учреждению, и, наверное, это, в общем, справедливо. Для того, чтобы поговорить с чувством, с толком, с расстановкой, мы пригласили к нам в студию замечательного историка, исторического публициста, старшего преподавателя кафедры культурного наследия Московского государственного института культуры Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И поскольку кафедра культурного наследия – это кафедра, которая отвечает за преподавание музеологии, то вы должны знать, те, кто в особенности готовится подать документы. Это одно из лучших музейных образований в стране. И огромное количество директоров музеев наших дней и блистательных, известнейших музейщиков прошли через именно эти врата образования. В Институте культуры обучались. Ну, а теперь давайте к теме. Александр Азизович, собственно, почему, зачем, когда Петр решил создать Кунсткамеру? Потому что сейчас с подачи советских научно-популярных документальных фильмов те, кто в Кунсткамере не был, представляют себе только одно, что там двуголовый теленок. Такой уродец страшный. А на самом-то деле, что такое была Кунсткамера и чем она потом стала?
Значит, такие явления, как Кунсткамера, в дословном переводе с немецкого «комната искусств», искусство, камера, комната, да, а они возникают в Европе где-то во второй половине 17 века и представляют собой собрание редкостей. В 17 веке в Европе начинает развиваться интерес к научному знанию, интерес к истории. И если раньше, там в 16 веке, откопали статую, она красивая, поставим во дворец, откопали статую, не отбитые руки, перемолим ее на мрамор, то в 17 веке уже начинают собирать. Более того, в 17 веке возникает мысль, что вот эпоха была достаточно религиозная, что вот ладно, вы человеческие творения собираете, но ведь есть создания Божьи, они необычные, их тоже надо собирать. И начинают собирание чучел экзотических животных, ведь это эпоха географических открытий, там из какие-то райские птицы, какие-то там попугаи, обезьяны, все это не видно в Европе, их привозят, звери дивные, да. А далее, это собрание минералов, это собрание редкостей, и это собрание действительно чего-то необычного. А если говорить о Петре Великом, то он впервые знакомится с чем-то подобным, когда впервые в 1697 году отправляется в Европу в составе Великого посольства. И надо отметить, что одной из черт личности Петра, Петра Алексеевича, с молодых ногтей, в юности особенно острым было, это было любопытство.
Ну, а ему не дали порядочного образования в детстве, отец рано умер, старший брат рано умер, не успели об этом позаботиться, поэтому он везде хватал побольше знаний, побольше образования, где мог получить, дообразовываясь, добирая то, что ему не дали.
Совершенно верно. И любопытство в нем было развито чрезвычайно, его привлекало все необычное. Он смотрел какие-то, так сказать, диковины, которые ему показывали, и поскольку государь обладал, в общем-то, изрядными средствами, он во время этой поездки начинает их покупать. Причем поначалу без разборов, мог быть чучело крокодила, это могло быть там, так сказать, какой-то заспиртованный необычный младенец, там умерший в природах какой-то вот необычной формы, да, это мог быть все тот же там двуголовый ягненок, это могло быть чучело райской птицы, это могли быть какие-то оружия дикарей из разных стран привезенные, и царь это покупает. И вернувшись в Россию, он учреждает так называемый кабинет его императорского величества или государев кабинет, в котором эти диковины выставляются.
Но это еще в Москве.
Это еще в Москве, это располагается в Москве. И поначалу царь любит показывать эти диковины своим гостям, своим друзьям, заезжим иностранцам. Просто, смотрите, вот у меня вот тоже такое есть, коллекция. Коллекция начинает пополняться. Пополняется двумя образами. Во-первых, сам царь, опять же, в ходе своих многочисленных путешествий, походов, если встречает что-то необычное, приобретает. А во-вторых, придворные, там, дипломаты понимают, что можно так, подарив ему что-то необычное. Вот там лягушку о шести ногах, вот царя это привлечет, это будет интересно ему.
Вот Алексей Иванов в романе «Тобол» такую сцену изобразил, когда Тобольский губернатор князь Гагарин археологические ценности, древнее золото, украшения подарил Петру и тем избежал гнева его, поскольку он, в общем, находился под ударом.
Возможно, и это похожий эпизод имел место, тем более, что впоследствии губернаторам это будет вменено в обязанность. После строительства Петербурга царь Петр перевозит свою коллекцию сюда. И вот здесь вот в чем проявляется величие Петра, что вот в Европе такие собрания в основном были частными. То есть вот какой-нибудь там немецкий князь, герцог собирал у себя это, ну, любовался, мог гостей напугать, мог там на ярмарке выставить какие-то части, там, народ подивить. Но в целом это было какое-то вот его собрание. При нем, как правило, находился ученый человек, который это что-то описывал, но все-таки это было не публичное. Петр, перевезя эту коллекцию в Петербург и собрав ее сначала в одной из построек летнего сада, не дошедшей до нашего времени, задумал сделать из этого действительно крупное просветительское учреждение. Если память не изменяет, в 1718 году он покупает большую коллекцию редкостей и минералов голландского собирателя Альберта Себа. И когда эта коллекция получается большой, Петр принимает решение превратить ее в постоянно действующий открытый музей.
Но она соединилась с тем, что было в московском кабинете, или это в чистом виде покупка вот разовая?
Соединилась. И Петр продолжает покупать. И поначалу он размещается в Кикиных палатах. Был такой Александр Кикин, один из сторонников царевича Алексея, строитель Петербурга, один из строителей русского флота. Ну вот он был сторонник Алексея, погиб вместе с ним.
Даже, по-моему, до него.
Да, значит, и был, так сказать, вот его палата размещалась пока Куцкамера, но на стрелке Васильевского острова для нее строится специальное здание. Это очень интересное. Одно из немногих крупных зданий Петровского Петербурга, дошедшего до нашего времени. Оно представляет собой два флигеля и в середине такой высокой башней, на верхушке которой мы видим такой астрономический прибор. А здание представляло из себя такой своего рода научный центр. Потому что в одном его крыле размещалась библиотека, там же размещалась Академия наук, учрежденная Петром, Императорская Академия наук. Потом в этом здании сейчас много мемориальных досок, кто здесь выдающихся русских ученых работал, там и Ломоносов работал, и многие иные. Вот. В башне самой располагалась обсерватория, а вот второе крыло было отведено под Кунсткамеру. И там начинается выставляться вот эта собранная коллекция, причем это один из первых в мире случаев, когда здание строится специально под экспозицию. То есть уже на стадии проектирования здания это одно из первых в мире, можно сказать, специализированных музейных зданий. То есть напомню, что знаменитый Британский музей откроет свои двери для посетителей еще только через 40 лет. То есть здесь Петр своим вот умом понял, что это может быть нечто большее, чем личное собрание редкостей государя. И Кунсткамера становится государственным учреждением, средства на нее выделяются по финансированию Императорской академии наук. Главное, что Петр позаботился о постоянном пополнении коллекции. Был спущен указ губернаторам, что ежели в их подвесных им землях отыскиваются какие-то редкости, там как природные, так и древние, так и там минералогические, то их надо взять, положить в ящик и послать в Петербург. Более того, было предусмотрено штрафные санкции для того, кто это не сделает. Чтобы губернаторы там свои коллекции не заводили частные, в образцу и подобие. Поэтому вот князь Гагарин, вполне возможно, выполнял этот государев указ, пополняя коллекцию. И вот так создается первый в русской истории, один из первых в мире публичных музеев.
Я хотел спросить, собственно, вопрос о доступе к экспозициям музея. Как решался? За плату, бесплатно, только служильцам, государям, только дворянам, всем?
Значит, там режим периодически менялся. В целом он был доступен для Академии наук, для ее студентов. Я напомню, что каждый академик должен был учить 3 студентов минимум. Для учащихся учебных заведений, которые создавались в Петербурге, по отдельным дням Кунсткамеру открывали для всех желающих, был бы чисто одет и, так сказать, не пьян. За этим следили специальные служители.
Вонял и не буянил.
Да, но время, как сейчас, вход пачкающей грязной одежды, да, возбраняется. Конечно, временами, когда поток посетителю увеличивался, когда что-то там, какой-то экспонат повреждали. Выходило драконовское постановление, что нет, не пущать экспонаты ценнее, значит, строго с разбором пускать публику. Вот. Но в целом это, так сказать, мне это был достаточно доступный и публичный музей, в который жители Петербурга ходили. А постепенно коллекция Кунсткамеры расширялась. Где-то с конца 18 века Кунсткамера вытесняет остальных соседей из этого дома. После строительства Пулковской обсерватории оттуда уезжает, собственно, сама обсерватория. Причем один из ее ценнейших экспонатов, большой галторпский глобус-планетарий, он становится экспонатом Кунсткамеры. То есть его оставляют там. Это был такой интересный глобус. Он был огромный, он был диаметром, по-моему, около 4 метров. И снаружи это был глобус изображения Земли, а изнутри в нем был вход, это был глобус-планетарий, на нем было изображение звездного неба.
Ну, он был или он до сих пор есть?
С ним была интересная история. Он погиб в пожаре 40-го года, но был восстановлен. И сейчас вот то, что вот восстановлена копия, она сохраняется. Ее показывают в Кунсткамере как такой образчик.
Это копия времен Елизаветы Петровны.
Да. А, значит, постепенно Кунсткамера занимает все это здание. И ее коллекция продолжает пополняться, причем у музея появляется такой очень довольно специфичный профиль. Туда начинают поступать то, что сейчас называется этнографические материалы. Да, то есть это коллекции народных изделий разных стран мира. В основном, конечно, зарубежных. Да, потому что собирание коллекции русской этнографии начинается, ну, значительно позже, уже в 19 веке, в рамках других структур. Вот. А здесь скапливается большая коллекция, и сейчас называется официальный музей этнографии имени Петра Великого, Кунсткамера. Она занимает все это здание, более того, несколько соседних, и более того, совсем недавно принято решение о строительстве мощного такого нового резервного хранилища экспозиционного зала на одной из окраин Петербурга, где с соблюдением новейших музейных технологий строится довольно большой комплекс, где будут размещены многочисленные экспонаты этого музея.
Вот насколько я знаю, этнографии, там прежде всего чрезвычайно мощная серия коллекций Востока.
Да.
Причем эти вещи приобретались на протяжении 18-го, 19-го, начала 20-го века. Некоторые гораздо более древние, но уже хотя бы то, что собрания начали создавать с незапамятных времен, к настоящему времени, то, что куплено было современниками из недавних предметов, уже обрело значительную ценность.
Да, и причем многие экспонаты Кунсткамеры имеют историю, связанную там не только с своим происхождением, но и с обстоятельствами, которые они попали. Сейчас в Кунсткамере есть неплохая коллекция произведений японского искусства, японского оружия, а попала она туда, большая часть попала туда довольно интересным образом. Когда в 1691 году царевич Николай Александрович совершает путешествие по Японии, на него в японском городе Оцу было совершено покушение. Там один из полицейских, охранявших шествие, набросился на него с мечом, но греческий царевич Георгий там ударом трости выбил меч, спас нашего будущего государя.
Но, кажется, ранение все-таки было нанесено.
Да, легкая рана была, но важно, что в Японии тогда вообще было очень неплохое отношение к России. Это было до кризиса 1695 года, и японцы старались загладить вину, и царевичу поступило огромное количество подарков от разных, так сказать, японских и аристократов, и обывателей, и порой они вот в искреннем таком стремлении искупить вину дарили довольно ценные вещи, там какие-то вот древности, редкости. И эта коллекция, она была собрана, сначала посвящена на крейсере «Память Азова», потом на нем вернулась в Петербург, и часть ее можно видеть в Государственном Эрмитаже, а вот часть поступила в собрание Кунсткамеры как раз в японский отдел. То есть у этих предметов есть вот такая история, связывающая их не только с их происхождением с Японией, но и с эпизодом русской истории, с биографией государя Николая II.
Ну что ж. Если я правильно помню, там ведь были и все эти странные чудеса природы, они там сохраняются?
Да, безусловно. То есть особенность Кунсткамеры, как и любого крупного музея, ведь вот всегда, когда мы студентам говорим, музеологам, что вот музеи бывают специализированные, мы говорим, да, бывают музеи архитектурные, живописные, технические, эти записали, да, теперь вот запомните, ни одного музея строго соответствующего своему назначению не существует, потому что всегда коллекции музеев пополняются самым странным образом и перемешиваются, и там появляются разные вещи, там, и, скажем, там, в музее, посвященном астрономии, вы можете увидеть древние египетские мумии, но просто они туда как-то попали и остались. Так вот, Кунсткамера то же самое, хотя она специализируется сейчас на антропологии и этнографии.
Чего только нет.
Там сохраняется вся та коллекция, которую начал собирать Петр I. Он как государь туда поместил, так она там и осталась.
Произведение искусства.
Там есть произведение искусства, там есть минералы, там
приборы.
Есть вот эти самые, значит, заспиртованные животные. Да, есть пресловутый двухголовый ягненок, значит, которого так вот о нем вспоминают. И все это действительно сохраняется и доступно сейчас для посетителей.
Ну что ж, замечательный музей, и уж это в правлении Петра можно засчитать его памяти как однозначный плюс. Братья и сестры, дорогие радиослушатели, я, собственно, хотел бы сейчас закончить передачу с хитрым подходом. Вот здесь сидели два преподавателя кафедры культурного наследия Московского государственного института культуры, которые вот все это, на мой взгляд, довольно интересно. Но не столько я, сколько Александр Азизович рассказывали. Приходите к нам. Но я по-другому скажу. Прямо. Сказано «да-да», «нет-нет», остальное от лукавого. Вот «да-да». Кафедра культурного наследия Московского государственного института культуры дает самое русское, самое православное образование в стране по части музеологии. Так что приходите к нам, подавайте документы, мы будем рады этому. Сейчас почтите память Петра добрым воспоминанием о нем. Дорогие радиослушатели, братья и сестры, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был старший преподаватель кафедры культурологии Московского государственного института культуры Александр Азизович Музафаров. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Thank you.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать и рассуждать над главой 2 послания к римлянам святого апостола Павла. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделающий такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллина. Ибо нет лицеприятия у Бога. Вот давайте остановимся здесь и поговорим о том, что имеет в виду апостол, когда говорит о суде и осуждающем. Вот мы очень часто и судим друг друга, и осуждаем друг друга, то ли там президента, то ли своего начальника, то ли своего друга. Мы постоянно живем в этом состоянии суда.
Вот, на мой взгляд, вот этот отрывок очень неплохо бы выделили, начав словами с осуждения верующим или неверующим человека другого человека и закончив словами «ибо нет лицеприятия у Бога». Вот по святоотеческому учению вообще само по себе осуждение одним другого человека есть признак лицемерия, то есть лицеприятия человека. И это страшно почему? Потому что само по себе лицемерие лишает человека возможности покаяния. Об этом апостол Павел здесь как раз и говорит. Почему так происходит? Потому что всякий человек, осуждающий другого, сознательно он делает это или бессознательно, он себя праведником выставляет. Ведь вот в чем проблема. Но если я осуждаю другого, себя выставляю праведником, то я тем самым ведь свидетельствую, что я и так хорош собой, я и так свят, я праведен. И мне поэтому Бог, Спаситель, который пришел для меня именно, чтобы спасти меня, Он мне не нужен. То есть я сам себя вывожу в число отверженных для спасения людей. И апостол Павел вот этот момент улавливает. Улавливает по всей вероятности почему. Дальше он начнет говорить об иудеях. Потому что вот представляя те реалии, в которых жил апостол Павел, и которые он имел в виду, когда писал это послание к римлянам, конечно, он понимал, что иудеи, которые выросли именно в знании ветхозаветного закона, вот этой всей системы, прав и праведности, которая предписывает этот закон, Он понимал, что они, глядя на своих собратьев, язычников, но сейчас они все живут во Христе, все-таки не могли их не осуждать и с большим недоверием относиться к ним. Ведь и в среди верующих людей тоже часто так бывает. Вот когда сейчас обращаешься к людям старшего поколения, которые помнят, когда, ну, действительно, и гонения были на церковь в советское время, и как они сплоченно жили, и какую, ну, что ли, вот именно благоговение имели, и по отношению друг к другу уважали себя. Ну, то есть это действительно была достаточно замкнутая, сплоченная община, то с каким недоверием они смотрят на тех, кто приходит сейчас в церковь. И им кажется, ну, практически невозможным, что вот они в прошлом развратники, блудники, кощунники, сейчас вот так вот запросто раз и оказались в церкви Христовой. Такого быть не может. И вот это уже есть тот суд, который, по сути дела, это свидетельствует о чем? Вот вы грешники, как иудеи говорили, вы псы, а мы те, кто достоин святости, те, кто достоин спасения. По сути дела, это вот и есть та молитва фарисея, который сказал, что вот поблагодарил Бога за то, что он не такой, как прочие человеки-грешники. Апостол Павел вот этот момент очень хорошо улавливает и начинает здесь, ну, буквально по голове бить тех, кто пытается этим делать. Нет человека, который жил бы и не согрешил. Так мы постоянно исповедуем и читаем в молитвах, допустим, в молитве об упокоении. Нет такого человека. То есть, поэтому, осуждая другого, ты всегда перед Богом лжешь о том, что ты праведник. Только Бог нелицеприятен, только Бог имеет возможность изречь праведный суд о человеке. И поэтому этот суд нужно отдать только Богу. А себе заниматься человек должен написать на сердце исключительно одним, своим спасением или попросту, вот о чем апостол Павел здесь говорит, покаянием. Потому что, не дай Бог, ты подойдешь к страшному суду, и у тебя будет сердце, как он говорит, нераскаянное. Вот тогда ты себе на голову угли соберешь вместо благости и вечной радости.
Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот здесь очень важные слова, потому что речь идет как бы о спасении, о том, кого Господь будет судить, кого будет спасать. И очень часто мы как бы заранее осуждаем тех, кто находится вне церкви, и говорим, что вот они уже как бы и никакой надежды у них нет. А с другой стороны, есть другая опасность, о которой тоже здесь
апостол говорит. Да, и опасность очень великая.
Когда наоборот, мы говорим, да, я без церкви спасусь, и закона мне не нужно, потому что я сам пред Богом стою, сам помолился, и не нужна мне здесь никакая церковная помощь. Вот он говорил о древних иудеях, а мы же в нашей церкви сейчас очень так же поступаем порой.
Ну, в общем-то, да, вот эта тяга к индивидуализму, конечно, к автономии своей, абсолютно от всех, даже от Бога. По сути дела, есть признаки гордыни больше ничего, человеческой гордыни, которая никогда не даст человеку возможности стяжать благодать. Но вот те слова, которые сейчас были прочитаны, это, можно сказать, предисловие к тому, ну что ли, учению, которое апостол Павел позже развернет. Ведь его задача, когда он писал вот это послание к римлянам, как мы сказали, там были и обращенные ко Христу иудеи, и язычники, обращенные ко Христу, найти какой-то, ну что ли, стержень примирения между ними, чтобы не было между ними вражды, недоверия вот этого, недопонимания. И апостол Павел вот этим важнейшим стержнем примирения всего, можно сказать, христианского мира во Христе, видит что? Он видит именно оправдание, которое Бог приносит по своему милосердию. То есть, опять же, словами Иоанна Богослова, «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб». Апостол Павел здесь начинает говорить о чем? О том, что ни совестью не смогли оправдаться перед Богом язычники, и иудеи, которым был дан закон, который, в общем-то, должен был бы тем, кто его полностью исполнил, дать праведность, то есть спасение, он тоже не был исполнен иудеями. И поэтому как первые язычники, так и вторые иудеи находятся под грехом и нуждаются в спасении.
Вот мы тут смело можем на место иудеев поставить сейчас себя, потому что они составляют так ветхозаветную церковь, которая обращалась.
Совершенно верно.
А болезни те же.
Да, закон, который здесь имеет в виду апостол Павел, это, конечно, закон ветхозаветный, на который иудеи уповали. Но разве не так в нашей жизни? Вот человек, который, ну, допустим, находится в христианстве 10, там, 20 лет, ведь если ему сказать, что твои там, допустим, молитвы, посты, правила – это ничто, ведь он очень сильно обидится. Почему? Потому что, скорее всего, неправильно поймет, что имеет в виду говорящему такие слова. Это ничто в том смысле, что это не цель. Но мы именно на уровне подсознания постоянно начинаем полагаться на то, что вот в силу того, что я вот это сделал, я чего-то заработал у Бога. А апостол Павел говорит, она благодать-то оправдывающая, она исключительно по милосердию Божию.
С другой-то стороны, без вот дел закона, то есть без постов, опять-таки, без молитв, утреннего и вечернего правила, то есть закона некоторого, молитвенного, это тоже же невозможно.
Совершенно верно. Это только подспорье. Это только подспорье, которое помогает нам в себе, прежде всего, раскрыть сначала падший образ Божий, а потом уже его возвести на должную высоту. И больше ничего.
Вот ты называешься иудеем. И успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, внушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Опять-таки, мне кажется, все обращено к нам прежде всего. И, собственно, вера-то иудейская, она была об этом. Они себя считали светом, они считали себя праведностью и действительно старались в народе жить праведно. Много же было праведников в иудейском народе. А сейчас и мы также, как иудеи, хвалимся вот своей, так сказать, непорочностью, выделенностью от мира.
Вот здесь, о чем апостол Павел говорит, мне вот как-то кажется, что он имеет в виду то же самое, о чем и Христос в своей обличительной речи по Евангелию от Матфея, кажется, это 23 глава, говорит: «Горе вам, фарисеи, книжники, лицемеры». И там речь идет о чем? В общем-то, там перечисляются как раз все вот эти грехи, но в силу чего они совершались? То есть, понятно, что какую-то санкцию себе на совершение вот этого, на фоне того, что они знали, что это грех, в данном случае иудеи давали. Какая это была санкция? Тут можно предположить, что вот те предания старцев, которые были введены ими в среду, в общем-то, закона и восприняты как закон, они имели вот возможность обходить очень многие, ну, сложнейшие достаточно места, как бы и остаться при своем, и в то же время не согрешить. И это слова и о клятве, и о суде, и о милости, и о прелюбодеянии. Допустим, когда перед Христом ставят женщину, взятую в любодеяние, по 8 главе Евангелия от Иоанна, помните реакцию всех присутствующих? Когда Христос говорит: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». По толкованиям, вот это «кто из вас без греха», речь идет именно о грехе блуда. Никто не дерзает бросить. Почему? Потому что, и дальше Иоанн говорит, все стали расходиться, обличаемые собственной совестью.
А как здорово, все-таки расходиться стали.
Совесть стали у них была очень острая, понимание очень острое. Да то и оно, что сейчас ужасаешься ситуацией современной и думаешь, что вот сейчас бы...
Не разошлись бы.
А может быть, даже и бросили, не постеснявшись даже того, что Христос находится. Это, конечно, драматизм жуткий, если это так. Но а вдруг это так? Откуда же мы знаем? Так вот, в данном случае апостол Павел, обращаясь к иудеям, по сути дела, еще и еще раз им говорит, что тот закон, на который ты уповаешь, ведь он же тебя не спас. Он тебя не привел к праведности, он тебя не ввел в вечную блаженную жизнь. Значит, в нем уже надобность отпала. Если он тебя не привел, и это заставило Сына Божия воплотиться, чтобы тебя милостью своей спасти, значит, вот это упование, безумное, можно сказать, на закон, следует отложить.
ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Вот очень часто и у нас посмотрят на нашу жизнь христианскую, да, вот мы там проповедуем Евангелие, мы проповедуем церковь, вот в церковь, вот это правильно, все это наша национальная идея русская и так далее, и так далее. А люди посмотрят на нашу жизнь. Вот очень же часто бывает, когда люди и тянутся вроде бы в церковь, так посматривают в ее сторону, а увидят нашу жизнь. Даже в мелочах, может, даже несправедливо, потому что на христианина смотрят с особенным ожиданием, особенной святости, особенной жизни. Это батюшкам даже особенно заметно.
Но ответственность велика. И вот сейчас вы говорите, мне вспоминается случай из жизни митрополита Антония Суровского, очень примечательный. То есть, когда он еще находился в неверии, и даже более того, как он пишет, был достаточно агрессивно так настроен по отношению к верующим, то ну, вот так волею судеб получилось, что ему пришлось прочитать Евангелие от Марка. И в каком-то смысле после прочтения этого Евангелия он оправдал свое отношение к христианам. Правда, он изменился уже совершенно, но именно какие слова были им сказаны? Он прочитал Евангелие от Марка и сказал: «Я понял, что это Евангелие написано для таких же дикарей, как я». И второе: «Какие же христиане нехорошие люди, что, имея такие книги, так живут?» Вот это и есть ответ на ту проблему, которую здесь апостол Павел ставит.
«Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не судит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога».
Но вот здесь под иудеем, конечно, апостол Павел имеет уже в виду не вот узконационального какого-то момента имеет в виду, а именно вот то, что ввели святые апостолы в обиход церковного словоупотребления. Есть небесный Иерусалим, и есть иудеи, которые в этот Иерусалим входят. То есть это тот истинный наследник спасения, обетованных благ Божьих, которому они предназначены. И вот в данном случае мы видим, что здесь у апостола Павла слова об обрезании, они опять же очень жестоко звучат, наверное, для иудея. Но иудей, который вырос, вот, в общем-то, в уповании на исполнение дел закона, то есть и на обрезание в том числе, и на свое сродство по плоти от Авраама, конечно, очень с большим трудом мог расстаться вот с этими важными моментами. Точно так же, как и мы с трудом расстаемся в своем уповании на то, например, что мы верим во Христа, и на то, что мы крещены в православии. Это для нас, ну, для многих ведь является, согласитесь, можно сказать, в каком-то смысле необходимыми, но и достаточными условиями нашего спасения. А Христос по-другому говорит: «Раб, знавший волю Господина, не исполнивший, биен будет много, а не знавший, не исполнивший, биен будет мало». И вот здесь, в данном случае, апостол Павел говорит: если ты обрезан, если, то есть, ты свидетельствуешь даже своим естеством то, что ты знаешь веру в единого истинного Бога, и не живешь по ней, то ты, наоборот, являешься тем человеком, который хуже того, кто не обрезан, но, живя по закону совести, все-таки тянется к свету, тянется к любви, тянется вот к тому царству, что ли, ну, действительно, милосердия, которое принес на землю Господь. Это очень важные слова, но, опять же, сказаны они в адрес иудея. Но кому, как не апостолу Павлу, было об этих словах сказать, который сам был евреем от евреев, как он себя позже назовет, который сидел у ног великого учителя Гамалиила, то есть закон в совершенстве знал, который, можно сказать, спинным мозгом чувствовал все тонкости и особенности этого закона, и он произносит вот эти слова. Это действительно было очень важным свидетельством для всякого иудея, авторитетным свидетельством принять и согласиться с апостолом Павлом.
Вот интересно, что он говорит и другое: обрезание все же полезно, если исполняешь закон.
Вот проблема эта может быть снята следующим образом. Дело в том, что действительно в истории церкви серьезнейшую проблему, внутреннюю опасность, очень большую, вызвала ситуация с язычниками. То есть действительно вера стала распространяться из Иудеи, и стоял вопрос, как быть язычником с исполнением закона, в том числе с обрезанием, со всеми ветхозаветными установлениями. Апостольский собор, который состоялся около 50-го года, отменил для язычников необходимость исполнения Ветхого Завета, ну, утвердив, правда, необходимость отказа от вкушения блуда, удавленины, крови, и предписал не делать ближнему того, чего себе не желаешь. Но этот собор не отменил ветхозаветный обряд для христиан из иудеев. И в данном случае апостол Павел имеет это в виду. То есть первые христиане из иудеев, они ветхозаветный закон соблюдали. Вот о чем он здесь говорит. То есть эти слова относятся исключительно к тем, кто в христианство пришел из иудейства, из ветхозаветного иудейства, но не к язычникам. Для них эти слова об обрезании.
Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Вот обрезание по духу и о букве. Очень часто именно иудеев, даже современных евреев, упрекают вот такой укоренившейся уже такой национальной особенности в буквоедстве и законничестве, как основном как характере национальном.
Тут я с трудом могу что-то прокомментировать. Я единственное, что знаю, апостол Павел об обрезании после скажет, что, поскольку Ветхий Завет – это все-таки тень будущих благ, то обрезание, которое совершалось, оно являлось прообразом крещения в Церкви Христовой. А вот слова «тот иудей, кто внутренне таков», тоже очень важно понять. Что значит «внутренне таков»? Мне кажется, тут уместно обратиться к евангельскому моменту, там, где Господь совершает исцеление дочери Хананиянки. И вот там, когда женщина подходит и просит Господа помочь ему, чтобы он сжалился над его дочерью и исцелил, Господь произносит слова: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». То есть, вот здесь, мне кажется, можно сказать о том, что иудей внутренне только тот, кто себя погибшей овцой дома Израилева осознает. То есть, это опять же призыв к покаянию. Потому что без покаяния выйти из состояния вот этой погибшести нельзя. Господь пришел, чтобы грешников спасти, но грешников кающихся. И вот это само по себе покаяние и есть признак истинного иудея. То есть, ну вот с точки зрения духовной, конечно.
Спасибо, дорогой батюшка. Я надеюсь, что мы также будем стараться жить не по наружности, а по внутреннему закону нашей совести. Спасибо вам большое. До следующих встреч.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии – общественный деятель Филипп Александрович Гриль. Сегодня мы будем говорить о мрачном юбилее, о столетии голода, который случился в России в 1921-22 годах.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сейчас идет череда столетних юбилеев. У нас был и было у нас уже столетие гражданской войны, революции. И вот такая трагическая страница нашей истории. Я хочу эту передачу посвятить памяти своей прабабушки, тульской крестьянки Евдокии Акинфеевне, которая стала жертвой этого голода. Они были разорены, хозяйства, продотрядами, и им пришлось ехать в поисках хлеба в Сибирь. В поезде она заразилась холерой, умерла и была погребена в безвестной братской могиле. Вот мы сегодня поговорим об этом чудовищном голоде, охватившем тогда большую часть нашей страны. Тогда еще бушевала гражданская война и, конечно, засуха, которая тогда возникла, она была вот таким как бы чудовищным фоном, природным вот для тех событий, потому что бывали в российской истории и ранее голоды, но с ними удачно, в общем-то, справлялись. И такого количества жертв, как вот ученые называют, 5 миллионов человек погибло в 21-22 году, конечно, Россия тогда еще не видывала. это такие вот невоенные потери. Голод был чудовищный. Он охватил множество районов нашей, так сказать, страны. Центральное Черноземье, левую обережную Украину, Урал, Поволжье и часть Казахстана. Тогда эти земли назывались, вот в 20-м году была создана Киргизская республика. И вот такое было название общее для этих земель. Там тоже голодало огромное количество населения. Вспомним, что предшествовало этим событиям. Уже три года шла гражданская война к 21-му году, и была политика военного коммунизма. Что такое военный коммунизм? Это отмена товаро-денежных отношений. Ленин считал, что продажа хлеба крестьянами является тягчайшим государственным преступлением. И продотряды хлеб изымали у крестьян. Крестьяне стали меньше его сеять. Только для личных нужд, потому что если у них бесплатно забирают хлеб, зачем же его сеять? Ленин, кстати, считал, что в тех зонах страны, где были белогвардейские правительства, был очень один соблазнительный момент. Там торговля хлебом была разрешена, и он считал, что это большой соблазн для, так сказать, населения, вот для, так сказать, именно вот крестьянской части. А я вам напомню, что Россия была аграрной страной на тот момент, по большей части, более 80% населения были крестьяне. Это был очень важный и очень серьезный политический аспект. И это так, как бы вот очень беспокоило большевиков.
И тем не менее, большинство населения страны, именно крестьяне, белое движение не поддержали.
Я скажу так. Вы знаете, вот по статистике, которую я владею, в гражданской войне с обеих сторон участвовало 4% населения. Значит, соответственно, 96% проявляли полную пассивность. Ну, мы можем посчитать, что просто большинство населения ждало, чья, так сказать, возьмет. И оно как бы поддерживало то одних, то других, и это было очень зыбким положением. Что было сильно у так сказать, большевиков? Они были в центре государства, а белое движение было рассеяно по его окраинам, то есть у них не было как бы единого координационного центра, чтобы собрать силы. И в этом была сила большевизма. Потом, конечно, большевизм применял чрезвычайно жестокие меры. Это не снилось никаким белым, конечно. Понятно, что гражданская война любая, она крайне, так сказать, жестока. Но то, что делали большевики с красным террором, это, конечно, было еще невиданным, так сказать, явлением. Люди просто их боялись. А потом мы должны отметить, что к 1919 году около 20% состава Красной армии тогдашней составляли так называемые интернационалисты. То есть это бывшие немецкие, австрийские, венгерские, турецкие военные, так сказать, пленные, которые из, так сказать, лагерей военно-пленных Первой мировой войны пришла в Красную армию. Туда же шли латыши, туда же шли китайцы, которые работали в России на, так сказать, рытье окопов. Они очень поддержали революцию. И они были наемниками, кстати. Этим китайцам платились деньги за то, что они участвовали в войне. Поэтому мы должны понимать, что был такой вот карательный костяк, который к населению относился, к местному, очень отрицательно.
Но были ведь еще так называемые белочехи.
Белочехи, да, было и такое явление, но у них была в основном задача покинуть Россию. Почему был мятеж белочехов? Потому что когда произошел Брестский мир, то большевики должны были выдать всех выступавших против, соответственно, коалиции Германии и Австро-Венгрии. А кто такие белочехи? Это славяне, перешедшие на сторону царской России, потому что этот корпус был еще сформирован во время Первой мировой войны из военнопленных чехов, которые не хотели сражаться за Австро-Венгерскую империю и немцев. Вот, и они были на территории России. Их, так сказать, мятеж связан с тем, что они боялись выдачи уже немцам, чьими союзниками фактически стали большевики после Брестского мира. И это здесь очень тонкая, так сказать, интрига. Потом белочехи очень, кстати, плохо поступили. Они выдали большевикам Колчака, они ударили в спину, потому что у чехов была только одна задача – пробиться на Дальний Восток и покинуть зону боевых действий, и вернуться к себе впоследствии домой. Они уже были в поле зрения Антанты. Запад в лице Антанты абсолютно слабо поддерживал белые движения. Вот у нас есть такой шаблон, что вот белые, так сказать, армии, интервенты. А что такое интервенция Антанты? Это контингенты воинских сил Антанты, которые заняли порты в основном, чтобы их не захватили немцы, потому что в портах концентрировалась помощь союзников еще царской России, которые туда поставляли. Конечно, они боялись, что большевики, пришедшие к власти, заключившие с немцами мир, отдадут эти военные материалы немцам. И вот, собственно, эта интервенция должна была предотвратить захваты этих военных материалов немцами. Насчет свержения большевизма. У Антанты не было абсолютно никакого однозначного мнения на этот счет. В принципе, то, что происходило с Россией, Антанту устраивало. Сначала была февральская революция, свержение царской, так сказать, власти, потом было временное правительство, и, собственно, этот хаос, эта вот раздробленность России Антанту устраивала. Понятно, что уже к тому моменту, что никакая Германия с Австро-Венгрией войны не выиграет. А делиться с Россией плодами по своих побед Антанта, конечно, не хотела. Поэтому ее позиция заключалась в следующем. Углубление гражданской войны в России. Слабая помощь белым и в то же время не свержение большевизма. Вот такое вот двойственное положение устраивало западных союзников. Вполне. Вот на фоне этих трагических событий происходит голод. И крестьянам нечем спасаться от него. Потому что продотряды выгребали все, включая семенной хлеб, то есть спасаться было нечем. И наступило вот это чудовищное время голода для нашего народа. Конечно, были попытки спасения людей. Формально советская власть вроде бы с ним как бы и боролась, организовывала различные, так сказать, комитеты, но при этом было следующее действие. Власть блокировала любую помощь голодающим вне себя самой. Вот был такой комитет, Всероссийский комитет помощи голодающим, созданный представителями русской общественности и интеллигенции. Он был очень быстро закрыт, а его представители частично посажены, частично выгнаны за, так сказать, границу. Потому что советская власть вмешиваться в этот вопрос кому бы то либо не позволяла. И вот на фоне этого чудовищного голода у большевиков, у Ленина, возникла идея разгрома православной церкви и ее ограбления. Ленин и его присные тянули руки к церковным ценностям. Они хотели их изъять. Есть, вот передо мной лежит уже рассекреченное давно и всем известное письмо Ленина членам Политбюро от 19 марта 1922 года. Оно касается изъятия церковных ценностей. Вы думаете, в этом письме есть какое-то сожаление по поводу голодающих, умирающих людей? Нет. Здесь четкая программа разгрома церкви под соусом борьбы с голодом, изъятие всех ценностей. Естественно, как только начался голод, православная церковь сразу же решил участвовать в помощи голодающим. И, конечно же, она решила отдавать ценности, то есть те предметы, которые было отдать вполне можно, за исключением богослужебных сосудов. Что сделали большевики? Они потребовали изъять все. То есть они вступили с церковью в конфликт специально. Они вызвали протест верующих людей. Они вызвали протест духовенства. Они расстреливали крестные ходы. Прошли процессы против мирян. Они обвинили церковь в том, что она не хочет помогать голодающим. На самом деле никакого значения эти голодающие для, так сказать, большевизма не имели. Голод был очень хорошим фоном для установления своей абсолютной власти. Потому что голодающий и умирающий человек не способен к сопротивлению. Это очень важная вещь. И вот под эту сурдинку церковь была ограблена. Были расстреляны митрополит Вениамин и его соратники в Петрограде. Был, так сказать, петроградский процесс. И все это подавалось советской властью как вот борьба с черносотенным духовенством. Вот что пишет Ленин. Надо расстрелять как можно больше представителей черносотенного духовенства, чтобы у этой публики на многие десятилетия была отбита охота сопротивляться. Понимаете, какой это цинический документ? На нем стоят грифы, что ни в коем случае нельзя, так сказать, снимать копии. А каждому члену Политбюро делать свои заметки на, так сказать, самом документе. То есть это был документ чрезвычайной секретности. С него запрещалось снимать копии и передавать его куда-либо. Он под подписку давался и изымался у членов Политбюро. То есть настолько он чудовищный и, так сказать, циничный, что вы сами понимаете. Здесь упоминается Генуя, то есть Генуэзская конференция, где уже участвовали большевики. То есть с Западом пошла договоренность о, так сказать, контактах. Это уже 22-й год. Надо сказать, что все эти изъятые у церкви предметы, это все пошло в казну большевиков. Никакой голод этим предотвращен не был. Еще занимались предотвращением голода власти на местах. благотворительной организации Европы и Америки, была такая ассоциация АРА, которая сюда поставляла продовольствие. Вот надо, кстати, надо сказать обычным благотворителям и людям спасибо за эти посылки, за эту помощь. Они действительно спасли тысячи жизней. Но, собственно, власть, изъяв ценности, пустила их на, так сказать, свои нужды, на укрепление собственного режима и на отношения с Западом, что их позиции подкреплены золотом. А золото – это аргумент в разговоре с западными партнерами, скажем так, потому что уже Запад никакое белое движение, естественно, к 22-му году уже не поддерживал. Еще продолжалось сопротивление на Дальнем Востоке, был Преамурский земской собор, где на небольшом еще не захваченном большевиками части российской территории было провозглашено восстановление монархии, но было уже поздно. Большевизм уже завладел полностью Россией и диктовал ей свои условия. А Запад это принял и был готов сотрудничать с большевиками. Поэтому говорить о том, что была блокада со стороны Запада большевистского правительства, это, вы знаете, это просто смешно. Там уже сложились отношения. Они быстро нашли с Лениным и его окружением прекрасное понимание. В Москву мотался эмиссар банкиров Хаммер, всем, так сказать, известный Арманд Хаммер, который занимался скупкой ценностей здесь и поправлял свои личные интересы. Он был другом Ленина. Нам говорят, что с Западом были так сказать, чудовищные, так сказать, отношения. Но вот еще в разгар гражданской войны, а это где-то 19-й год, Дзержинский посетил свою семью в Швейцарии спокойно. То есть каким-то образом он прошел фронты, еще существующие, и вернулся обратно потом. Я как-то думаю, что западные разведки знали, что он посещает свою семью, и его семья была, наверное, под особым наблюдением. Ну, Запад все-таки был осведомленный, но, тем не менее, его никто не арестовал, не задержал, и никаких, так сказать, вопросов его посещения не вызвало. Это я говорю к тому, что надо понимать, что все намного глубже и тоньше, чем мы читали в советских учебниках.
То есть товарищ Дзержинский положил начало славной традиции держать свои семьи за границей?
Ну, в каком-то смысле, да. Вообще большевики ведь жили за границей. Их большинство, вот Ленин, Троцкий, они жили в Швейцарии. Жил Ленин, Троцкий жил, в Нью-Йорке. Они на что-то существовали. Я даже вот мне страшно подумать, на что? Откуда же они брали деньги на свое существование? То есть вот эта эмиграция, на самом деле разрушительная, вот эта предреволюционная большевистка, она вполне себе в Европе была. Мы вот сейчас часто осуждаем вот разных либералов, которые там сбежали, да, на Запад, и на что наплевать. А у нас есть уже опыт вот таких же людей, таких же плохо относящихся к своей стране и разрушавших. Они жили на Западе десятилетиями. Все эти Ленины, Войковы, Парвусы, Троцкие, они жили на Западе.
Не лишнее будет вспомнить о том, что памятники товарищу Ленину по-прежнему стоят в наших городах. В нашей столице есть метро Войковское, и мавзолей по-прежнему вполне себе целёхонек. Вот интересно, да, как получается? Кого-то называют национал-предателем, а точно таким же людям памятники ставят.
Вы знаете, есть такой очень такой вот мем смешной «это другое». Я вот не являюсь либералом по своим убеждениям. Я православный патриот-монархист. И вот когда мне говорят, да, вот либералы враги, я говорю, да, там много врагов, предателей, ну вот это вот наследники Ленина и Троцкого, они также мыслили, желали поражения своей стране, разжигали страсти, гражданскую войну. А говорит, это другое, мне сразу говорит такой вот любитель большевизма. Я говорю, а почему это другое? Я говорю, это та же линия, на самом деле, ненависти к своей собственной стране, желание разрушить ее ради своих каких-то, знаете, фантомных планов, понимаете, не считаться с населением. Это очень нехорошая традиция вот со времен Герцена еще, бегуна, который тоже в Лондоне сиделец был и тоже радовался смерти Николая I, государя, там, открыл бутылочку, так сказать, шампанского, понимаете. Вот эти Герцены, Ленины и наши теперешние разные предатели, бегуны, вот они очень похожи. Если вы их, так сказать, сложите, то вы найдете между ними множество черт. Это вам не Бунин с Шаляпиным, которые вынужденно покинули свою страну, страдали от этого вот изгнания, понимаете? А это люди, которые просто потирали руки от проблем в своей стране. И я могу это доказать, понимаете, исторически. Я вот ко многим проявлениям советского прошлого, как там, ну, к науке, ученым, нашим там полководцам победы очень отношусь положительно. Но к памятникам, палачам, террористам, разрушителям, богоборцам я отношусь плохо. Я считаю, что мы еще не вполне выздоровели. Наша страна еще многие вещи не осмыслила, не поняла, не подвела, на самом деле, итогов 20 века, вот этого 70-летия советского и многих других очень важных исторических тем. К сожалению, это имеет место быть. Это вот боль моего сердца, когда я вижу эти памятники, нашим, так сказать, разрушителем на нашей же земле. Ну, как это можно вообще? Ну, вот терпим, ждем, когда, наконец, проснется страна. И как-то все-таки скажет, что не каждому человеку должны памятники стоять и улицы называться.
Ну, а сегодня мы напомнили стране, ну, не всей, конечно, к сожалению, радиостанцию «Радонеж» не так уж хорошо слышно. Напомнили тем, кто нас слушает, о том, кто эти люди. Кто эти люди, которые допустили такой голод, мало того, еще и нажились на нем.
Мы вспоминаем эти события, тяжелые события столетней давности, они требуют своего осмысления, и они требуют того, чтобы это никогда больше в нашей истории не повторилось, чтобы такие люди, не берегущие и не любящие свой народ, не пришли больше никогда к власти в нашей стране. Это очень важно для нас, потому что забвение истории грозит ее повторением. И будем с вами бдительны, будем изучать историю не по агиткам былых времен, а по серьезным материалам, и будем изучать и раскладывать по полочкам.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был общественный деятель Филипп Александрович Гриль. Мы говорили о голоде 1921-22 годов и об изъятии церковных ценностей. У микрофона был Илья Сергеев.